Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Михаил Симутов. А с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Сделка по редкоземельным металлам уже стала неким политическим мемом этой недели. Я проговорю для наших зрителей, что мы записываемся в четверг, 27 февраля, в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон для вероятного подписания этой сделки. И знаете, пожалуй, это было бы смешно, если бы, как говорится, не так грустно, потому что за публичными унижениями Зеленского, саморекламой Дональда Трампа проступает совсем неприглядная суть. Николай Янович, вы, как никто другой, знаете геологическую карту Украины с одной стороны, с другой многое можете рассказать о том, как заключаются международные соглашения. Мой вопрос, как отразится эта ситуация, если сделка будет подписана, на экономике Украины, на ее перспективах в будущее и, конечно, на судьбе граждан Украины?
Я сразу же отвечу достаточно категорично на ваш вопрос, потому что на экономике Украины она никак не отразится, поскольку экономики Украины как таковой просто нет сейчас. То, что осталось от экономики, назвать экономикой крупной европейской страны, какой раньше была Украина, просто невозможно. И вот эти вот кривляния, все эти, так сказать, фокусы, все эти фиглярства вокруг вот этой сделки, они настолько, вот поверьте мне, как деятелю, посвятившему большую часть жизни развитию Украины, выглядят просто постыдно. Ну вот смотрите, сначала он заявил, это же было где-то вторая половина прошлого года, 24-го года. Сам Зеленский предложил Байдену, значит, отдать все, что можно, все, что на Украине есть, лишь бы Байден продолжал финансировать. Значит, войну, конфликт, предоставлял оружие, давал деньги, и, значит, началась работа. Это же не при Трампе она началась. Она началась еще при Байдене. И уже к ноябрю месяцу сделка, как ее называет Трамп, ну или соглашение, проект соглашения, был готов. Ну, я знал об этой работе и сразу же, так сказать, для себя сделал вывод, что это просто авантюра, ни на чем не основанная. Вот. Ну, так сказать, Зеленский пускает, как обычно, пыль в глаза. Байдену было не до этого, так понимаю, потому что шла избирательная кампания. Там его аппарат тоже особенно не вникал в эти дела. Но когда стало ясно, что Байден, так сказать, проиграл, ну, не, точнее, не Байден проиграл, а проиграл Камала Харрис, в Киеве вот этот вот режим дал задний ход. Значит, он ясно понимал, что через два месяца предстоит дело иметь с Дональдом Трампом. И они эту сделку заморозили. Поскольку она Байдена была абсолютно не нужна, он ведь никогда не требовал никаких ни возвратов, никаких сделок не требовал. Вы слышали от него? Я не слышал, например. И я думаю, что и никто не слышал.
Я тоже не слышал.
Да, поскольку она ему была не нужна, его администрация, и вообще ему, наверное, уже все было не нужно после выборов. Короче, разговоры об этом прекратились. Но как только Трамп стал, так сказать, уже создал свою переходную команду, стал готовиться к приему власти, Зеленский вот тут подсуетился и вот начал закулисную работу с Трампом, типа того, что вот мы все вам отдадим, чтобы, так сказать, вот продолжить вот этот благоприятный режим. И деньги без счета, и оружие без счета, и так далее, и так далее. Но не на того напал. Потому что Трамп сразу жестко потребовал, что вот давай-ка, парень, все деньги верни, и выкатил сумму, вообще говоря, не маленькую, 500 миллиардов долларов. Откуда он ее взял, трудно сказать. Потому что все основные, значит, деятели американские, ну, разные цифры называли, ну, где-то сходились там, ну, 300 там, миллиардов, что-то такое. Вот. Ну, Трамп сказал 500.
Ну, на данный момент, насколько мне известно, фигурирует цифра 350 миллиардов.
Да, ну, Трамп бизнесмен, и говорит, раз мы 300 там, миллиардов, 350 отдали, ну, какой-то же должен быть доход с этой суммы. Вот 500 миллиардов. Готов, парень, сделку, значит, отдай нам всего на 500 миллиардов. Я не знаю, вот чем руководствовалась эта, так сказать, так называемая команда, которая на банковой сейчас засела. Одно дело, значит, так сказать, подворовывать на, так сказать, грантах, кредитах, а другое дело, надо было готовить какой-то документ, который выходил бы на эту сумму, значит, и как-то вот с чем-то связывался бы. А он ведь ни с чем не мог связаться, потому что, ну, не было на Украине, не добывалось, и никаких балансовых запасов даже близко не было под эту сумму. Пошло какое-то очередное фиглярство, что вот мы, я даже цента не отдам, никаких долгов у нас перед американцами нет, заявил, значит, этот деятель, да, цента даже не отдам. Ну, ему сказали, слушай, ты там давай-ка не это, не выступай, вот, а давай-ка делай нормальную, значит, для нас сделку, что ты нам абсолютно все отдаешь, и не только все отдаешь по редкоземам, да, вот, но ты все должен отдать, там, и газ, и нефть, там, все, что есть, у тебя все должен отдать, плюс там доходы с экспорта, портовые всякие там дела. Кстати, замечу, что портовый экспорт восстановился только тогда, когда была восстановлена так называемая зерновая сделка. Он резко упал после того, как была блокада, да, портов. Потом, как только открыли, значит, потекла, ну, практически восстановились почти доконфликтные объемы экспорта. Потому что в основном экспорт, естественно, шел зерна и руды, и металла и всего остального через порты.
Через Одессу.
Да, ну, грубо говоря, потому что это Одесса – это так условное название семи портов, которые расположены в районе, значит, Черноморского побережья в Одесской области. Да, ну и вот, значит, пошла эпопея с этим, значит, с этим соглашением. Ну, множество я давал, ну, десятка-два точно комментариев. Комментировал до деталей все. Кроме меня, ведь в России огромное количество специалистов, которые тоже выступали, говорили, приводили данные. Ну и, наверное, ведь американцы тоже уже как-то взяли какие-то геологические отчеты, посмотрели и так далее. Вот. И, наверное, просто сейчас уже сохраняют, наверное, плохую мину, вернее, хорошую, пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Ну, давайте все-таки несколько слов скажем, значит, вот об этой самой теме. Почему именно Трамп обратил внимание на редкоземельные металлы? Да потому что на них сейчас резко вырос спрос в связи с развитием электроники, вычислительной техники, военной техники различные, да? Вот. И именно поэтому он обратил внимание, а где что-то есть. Но я замечу, что много стран, в которых что-то есть. Вот в этом плане, да. И Украина как раз не очень-то фигурировала. Вот я посмотрел ради интереса геологический отчет Соединенных Штатов. Да? Там не очень-то, значит, фигурировали наши, так сказать, месторождения. И совершенно понятно, почему. Потому что детальные американские специалисты, а им требуется не просто, значит, вот, что вот на карте там какое-то пятно и написано, там, Скандий. А требуется, вообще-то говоря, подсчет запасов. Требуется хоть какая-то элементарная, значит, оценка того, а где этот скандий, в чем, в каких минералах, там, как его добывать, этот скандий. как его обогащать, потому что процентное содержание, если говорить о редких, то, как правило, очень мизерное. Вот.
В любом случае же речь не идет о поставленной, как говорится, добыче, а только о данных геологоразведки же.
Да, это данные геологоразведки. Но тут, значит, выпустили некую даму, значит, Свириденко ее фамилия, вице-премьер Украины, которая курирует, значит, первый, кстати, вице-премьер и министр экономики, который курирует, значит, якобы недра Украины. Это такая организация, ну, типа, так сказать, Министерство природных ресурсов или типа геологического комитета. Вот, это у нас организация, которая занималась как раз оценкой балансовых запасов месторождений полезных ископаемых. И не только, вот, мы говорим о редкоземах, но и газы, и нефть, и каолина, и там, да чего угодно. Ильменита там, если говорить о Титане. Вот. Ну вот, значит, она выступила. Я сам лично видел ее выступление. До более такого беспросветного впечатления у меня никогда не создавалось, когда речь шла все-таки о первом вице-премьер-министре правительства. Она заявила, что у нас вообще-то никаких отчетов нет. Вот, говорит, мне приносят там отчеты 48-го года, 1948 года. 1960 года, а больше как-то вот мы геологоразведкой не занимались. Ну, как вот это, так сказать, убожество поставили на такую должность, как министр экономики и первый вице-премьер, мне непонятно. Потому что достаточно было просто спросить, я не знаю, или они разогнали всех специалистов это, в недра Украины. Ну, там были великолепные, я их лично знаю, и, так сказать, многие годы с ними работал. Великолепные специалисты, которые могли показать, что до 93 года существовали экспедиции различные, управления геологической службой. И вот месторождение лития, например, Шевченко, да, было открыто 1982 год, я, по-моему, об этом говорил. Открыло одно из наших, значит, достаточно сильных управлений геологических. Дало оценку. Да, неплохая оценка. Примерно рассказала, как вскрывать в этих запасах балансовых. Понятно, что нужен рудник, нужна шахта. Ее была построена, она была, кстати, замечена. Содержание, значит, оксида лития было достаточно высоким, все-таки 1% от объема руды. Вот. Но оно было явно непромышленным. Вот. Я даже сравнивать не хочу с китайцами, например, которые добывают на сегодняшний день в сотни раз больше. Это я по литии говорю. Это уже не редкоземы, это литий. Вот. Значит, в сотни раз больше. Ну, просто дама, как говорится, не знает, для кого она все это говорила. Может, для американцев. Ну, во всяком случае, американцы лучше ее знают, потому что Геологическое бюро Соединенных Штатов всегда внимательно следило за оценкой балансовых запасов еще при Советском Союзе. И потом, и несмотря на то, что многие наши материалы бы носили гриф секретности и так далее, тем не менее американцы добывали. После развала Советского Союза деньги решали все. Поэтому никакие там грифы не помогали. И я часто видел в этих отчетах абсолютно, так сказать, полные данные про наши месторождения. И так все-таки, не буду о деталях, Максим, касаться, да, я мог бы так подробно, в общем-то, рассказать, но это время займет много. Я просто скажу, что Украина действительно богата на месторождения редкоземельных металлов. Кстати, вот я сразу же поясню слушателям нашим, зрителям, что под редкоземами имеется в виду редкоземельными минералами или металлами, имеется в виду очень узкая группа. Это 17 элементов таблицы Менделеева. Они там таким редком внизу расположены. Там скандии, там всякие онтоноиды и так далее, и так далее. И многие, или, так сказать, многие минералы, о которых вот речь в разговорах всяких идет, да, она вообще-то не относится к этой группе, но является важным. Значит, такими, например, как литий, да? Так вот, возвращаясь все-таки к тому, что на Украине есть многие месторождения редкоземельных металлов, которые используются сейчас в электронике, так сказать, в вычислительной технике, в военных целях. Но ни по одному из этих месторождений нет точных балансовых подсчетов, что, как добывать, какие объемы, насколько это, скажем, окупаемо. Если подходить к их оценке с общими мерками, ну, которые, если речь идет о редких полезных ископаемых, да, то совершенно очевидно, что среди них нет таких, которые завтра ставят экскаватор, значит, добывают руду, а дальше что? Ну, вы откопал-то там вагон руды, например, там, или 100 вагонов. Что ты будешь дальше будешь с ней делать? Ее же надо обогащать, это нужна технология. Ее нужно, так сказать, обогащать где? Не в поле. Значит, надо строить обогатительные различные предприятия. Дальше ты будешь что делать? Мне уже приходилось оценивать общий рынок редкоземов в мире. Да? Ну, это где-то там 7-8 миллиардов. Ну, в перспективе, может быть, до 30, где-то там через 15. Но это не 500 миллиардов. Нет, не 500 миллиардов. То есть, если вот оценить, скажем так, с определенной осторожностью, оценить, вот, что можно было бы завтра поставить, ну, прежде всего, конечно, в доразведку, да? То есть, надо будет скважина, контурить месторождение, оценивать керны, значит, происследовать их, оценивать там проценты содержания минералов, да? Значит, думать об их, я уже говорил об этом, добыче, там, обогащение, там, так сказать, извлечение и так далее, и так далее. Значит, ну, вот эта работа требует вообще серьезных инвестиций, серьезных капиталовложений. Я из этого текста соглашения не понял, будут ли они их делать или не будут. То есть, он должен, Зеленский, сказать Трампу, денег у нас нет, их реально нет в Украине, да? Наоборот, Украина банкрот, страна должник. А ты будешь нам давать вот эти деньги? Это приличные деньги. Это миллиардов 10-15 надо вложить. Я не знаю, насколько у нас сейчас сохранились, значит, соответствующие структуры, которые могли бы этим заниматься. Ведь последние 11 лет после переворота там они очень серьезно были разогнаны, ликвидированы. Все экономили непонятно на чем. Кто-то в армию попал. Ну, во всяком случае, не знаю. Ну, наверное, какие-то оценки можно сделать. Так вот, готов ты, Трамп, вложить 10-15 миллиардов, чтобы года через три примерно получить точную оценку того, что можно, значит, в Украине в этом плане добывать. Я думаю, что Трамп, значит, по крайней мере, эту идею отвергнет, потому что он заявляет, я больше на Украину денег давать не буду. Ну, тогда вообще вопрос повиснет в воздухе. Теперь, а дальше? А дальше необходимо вкладывать уже деньги в серьезные. Вот остановились, ну, предположим, там какой-то редкозем добывать. Нашли месторождение, хорошее, более-менее. Значит, надо вкладывать деньги, строить рудник, например. А дальше это, ну, даже при современных технологиях строительства, это, ну, 5-7 лет мы будем строить, вкладывать деньги. И лишь примерно через 10 лет начнем получать какую-то отдачу. И вот я пытался оценить эту отдачу. А в чем же она выразится? Она выразится на максимум 2 миллиарда, ну, 2,5 миллиарда долларов в год. Вот если ничего не менять, вот если не будет там, ну, курс надо, естественно, учитывать, инфляцию, там, цены, конъюнктуру мировую. Ну, вот если на сегодняшний день, это где-то будет примерно в сегодняшних оценках, примерно 2,5 миллиарда долларов. Так скажем, 500 в год. Значит, так скажем, 500 миллиардов, это же сколько лет потребуется? Что-то я в арифметике слабоват. Ну, 500 разделить на 2,5, это, наверное, что-то будет порядка 200 лет, да?
Да, ну, вроде того.
Так мне кажется.
Да.
Вот. Я не знаю, удовлетворит ли Трампа такой подход. Но я говорю абсолютно серьезно, хотя и улыбаюсь. Потому что, ну, если бы это все было так просто... Но поверьте мне, ведь в истории Украины, особенно вот после развала Советского Союза, ну, не всегда же было беспросвет. Были периоды, когда и деньги были, и правительства были нормальные, и специалисты нормальные работали. Если бы у нас под ногами лежало такое сокровище, в которое нужно было бы там какие-то небольшие деньги вложить, да, небольшие, подчеркиваю, больших у нас никогда не было, а небольшие деньги вложить и завтра ж, послезавтра иметь отдачу. Неужели мы бы этим не воспользовались? Ведь мы экспортировали каолин, например, да, и титано-магниевые руды, и лименит, там, и добывали губку титановую, и так далее, и марганцевые руды, там, и что только мы не экспортировали, на приличные суммы. То есть все, что мы легко, так сказать, можно было взять, 100% все это осталось от Советского Союза, я тут скрывать не буду. Ничего мы там нового не вложили и не создали, да. На все, что было от Советского Союза, брали соответствующие, так сказать, отчеты, бурили скважины, если о газе идет речь. На разведных месторождениях получали дополнительную добычу газа, потому что выбывали старые скважины. Где-то имели порядка 20-22 миллиардов кубов газа в год. Это были приличные объемы. Добывали нефть порядка там, 5 миллионов тонн. Она, правда, была, так сказать, тяжелого качества, но тем не менее. Добывали огромнейшие, так сказать, объемы руды, значит, очень ценные, очень важные. Добывали коксующиеся угли, ну и так далее, так далее, так далее. То есть мы же руки не сидели сложа руки. И еще раз подчеркиваю, что если бы у нас была возможность вот так вот просто где-то взять там месторождение лития, к тому времени уже начался этот ажиотаж. Он, правда, очень быстро загас, этот ажиотаж. Да, цены доходили до 80 тысяч долларов за тонну литиевой руды, да, а потом-то они упали до 10 тысяч. То есть вот ребята, которые вложились, значит, в разработку этих месторождений на пике цен на литий, да, 80 тысяч, а сейчас цена почти в 10 раз упала, наверное, пролетели. Так что, ну, мы не вкладывались. Это мы построили один рудник на Шевченко, он там худо-бедно работал, но, естественно, не представлял из себя серьезного промышленного интереса. Так что, еще раз я подчеркиваю, что если бы у нас что-то было серьезное, так сказать, доступное для нас, мы давным-давно его освоили. Тем более, что вокруг нас было, крутились столько всяких гиен и хищников, которые лазили по стране и думали, а что где-то забрать. Вот теперь перейдем к этому соглашению. Но сколько бы они там ни лазили, все-таки правительства были национально ответственны. Это не Порошенко, не Зеленский, не проходимцы эти, да. Никаких соглашений мы невыгодных для нас не подписывали. Никто не может поставить нам в упрек, что где такое-то соглашение, мы что-то отдали. Мы твердо руководствовались Конституцией, по которой и земля, и недра, и все, что в недрах есть, принадлежит народу Украины. Поэтому при нас земля не была товаром, например. Она никому не продавалась. Сейчас земля распродана вся абсолютно. И земли украинской уже нет. Она вся кому-то принадлежит. Месторождение мы тоже никуда не продавали. Сейчас, например, титано-магниевое месторождение, это, вообще-то говоря, достаточно серьезное месторождение по мировым меркам. Да, тоже все проданы. Непонятно кому. То же самое месторождение лития в Шевченко тоже продано. Ну и так далее, и так далее. То есть уже много чего успели распродать. Ну и вот сейчас Зеленский предлагает отдать все. Не просто вот, как говорится, что-то там конкретное продать, какое-то месторождение, а все продать, все, что в Украине есть. Именно это и записано. Он его называет рамочным. Я думаю, оно никакое не рамочное. Оно абсолютно, так сказать, готово к действию. Соглашение выписано абсолютно конкретно. И никакой другой вариант бы американцы не согласились. Естественно, не стали бы его приглашать в Вашингтон. Оно вполне конкретно. Оно предусматривает создание фонда, так называемого, развития Украины. Управляется этот фонд американским правительством и действует он по американскому законодательству. Ну все, дальше можно не читать, так или не так. Ну, почитаем дальше. Что дальше? А еще он будет формироваться. Американцы не вкладывают ни копейки в этот фонд. Туда поступают только средства от реализации, от доходов точнее, действующих уже мощностей по добыче полезных ископаемых. И железной руды, и угля, там, да всего абсолютно так. Все, что добывается из недр, все половина дохода от этого должно поступать, значит, вот в этот фонд. Помимо этого должны поступать доходы от экспортных там, значит, логистических операций по транспортировке, то есть портовые всякие дела и так далее, и так далее. Управляет этим фондом, ну, как я уже сказал, американское правительство и будет направлять туда в том числе и средства, которые возникнут в результате возможной добычи чего-то нового, ну, например, редкосемов каких-то, так? Ну, кто будет вкладывать туда? Ну, может быть, какие-то средства, которые будут накапливаться из этого фонда, будут туда вкладываться. Я уже примерно оценил возможный объем. Так? Ну, примерно там, трудно даже сказать, но вот если взять абсолютно все, что у нас добывается, да, и 50% от этого, ну, может быть, будет там поступать 2,5-3 миллиарда в год, например.
Ну, то есть опять 200 лет.
Да, если не снизится объемы экспорта, а они могут снижаться, потому что там территории отходят, и, значит, скажем так, рудники-то истощаются. Вот у Криворожский, например, железорудный, так сказать, ГОК, он близок к истощению. Полтавский хороший, так сказать, он еще и много лет работает. А вот, например, Криворожский надо бы уже заниматься капитальной реконструкцией. А капитальная реконструкция – это не доходы, это расходы. Ну, словом, вот такое вот соглашение, я не представляю себе, как его воспримут в Украине. Даже в условиях тотального карательного режима, когда все будут рассказывать, что это огромное достижение, и вот сейчас, значит, вот американцы теперь схватятся и никогда в жизни никому не уступят, а значит, не уступят и России, вот, и мы будем под защитой американцев жить. Ну, вот я думаю, что так не произойдет. Потому что Зеленский до последнего болтал по телевизору, он даже раз 20, наверное, выступал с испуганной физиономией, там, рассказывал, что пока там не появятся гарантии безопасности для Украины, я ничего подписывать не буду. Но не появились никаких гарантий безопасности. Единственная гарантия, что если это будет наше, с точки зрения американцев, да, то мы никому не отдадим. Вот и вся гарантия.
Ну, насколько я понимаю, уже Дональд Трамп говорит о средствах, которые уже потрачены на Украину, а не о тех, которые будут дополнительно еще вкладываться.
Ну, вот, откровенно говоря, не очень понимаю. Мне не хотелось бы там, скажем, фантазировать, что он там думает. Я не знаю, что он думает. Но я рассказал, что оно есть. Вот я рассказал реальность. И, значит, эта реальность мне абсолютно очевидна, что чтобы возвратить эти 500 миллиардов, если на 500 миллиардах говорит, ну, даже если этот фонд заработает, даже если он будет так вот реализовывать все, что там сейчас намечается, то это где-то 200 лет. Я замечу, кстати, что ведь помимо американцев, Украина, киевский режим точнее, потому что я не называю это Украиной, Украина совсем другая страна. Это киевский режим, который занимается распродажей национальных богатств Украины. Так вот, помимо Соединенных Штатов, Украина должна очень огромные суммы европейским странам. И вот эту Урсулу фон дер Ляйен, которая там кричит «воюйте до последнего украинца», она вообще-то говорит, что мы вам не гранты давали, мы давали вам кредиты. Ну и государственный долг Украины, вот я не знаю, как он по штатам проходит у них, по записям, да? Потому что Зеленский утверждает, что Байден ему говорил так, ничего тебе отдавать не надо, воюй. Ну, говорил он, не говорил, я не знаю, как вот все оформлялось. Ведь финансовые документы не могут словами как-то описываться, они описываются Конечно. Документами. Так вот, значит, государственный долг, я не успеваю даже эти цифры корректировать, потому что он все время увеличивается. Столько посмотрел, 166, теперь уже 178, ну, где-то 180 миллиардов долларов. Это огромнейшая сумма. 178 миллиардов. Это, так сказать, киевский режим задолжал не американцам, он задолжал европейцам. Я немножко знаю, как европейцы дотошно оформляют эти документы. Да? У них обязательно какой-то там суд лондонский, да? Выступает как гарант того, что в случае спорных вопросов, там какой-нибудь шведский трибунал. А как решают, значит, все эти шведские трибуналы, якобы независимые, и лондонские высшие суды, я знаю, да. Вот они спокойно, значит, любой вопрос могут замурыжить, так 15 лет рассматривать, все время откладывать, перекладывать. Тут такая справка нужна, тут такая справка, тут тот документ, то этого документа нет. По 15-20 лет разбирают решение, если это им надо. А могут решить за полгода. Ну, не будут они решать в данном случае за полгода. Вот. Они будут решать, в принципе, так, как нужно их правительством. Надо с Украины снять. Что интересно еще, Максим, то, что они обеспокоились. Как это так? Мы же вроде как воюем за Украину, да? Мы поддержим ее. Но Трамп уже оторвал себе всю Украину. Все ее минеральные богатства. А что же нам-то? А вам-то ничего, ребята. потому что все уже, так сказать, отдано американцам. А вам я не знаю, где вы там будете свои 180 миллиардов забирать, откуда, от чего. Вот задаемся себе еще одним вопросом. А как же будет быть с восстановлением-то Украины? Потому что там фигурируют цифры тоже огромные. Ну, там Шмигаль там называют, ну, некий Шмигаль, который там по недоразумению является сегодняшним руководителем правительства. Вот он, человек абсолютно далекий от вообще таких вопросов, но заявляет, 400 миллиардов надо, евро, для восстановления Украины. Ну, где он эту цифру взял, трудно сказать. Ну, в общем-то, цифра где-то порядка, там, может быть, 300 миллиардов. Он не сказал, правда, за счет чего он будет эти деньги реализовывать. Потому что для реализации таких огромных объемов, представьте себе, там, вот по российским масштабам, 400 миллиардов долларов, так? Это сколько надо построить предприятий, сколько людей их должны строить, сколько израсходовать и затратить материальных ресурсов, цемента, металла, станков, оборудования, построить подъездных магистралей, путей, складских хранилищ и так далее, предусмотреть всякую логистику. Кто вот даже сейчас в России, например, да, в которой население там сейчас уже в 6, в 7 или 8 раз больше, чем в Украине, кто бы такую сумму огромную бы освоил? Украсть можно, освоить вот сейчас в сегодняшней Украине невозможно. Это я абсолютно ответственно заявляю, потому что вот мою бытность, так сказать, работы в правительстве, даже когда возникала проблема строительства моста, ну, серьезная, крупная проблема, но и даже при такой проблеме, которая не сопоставима даже вот с теми объемами, о которых сейчас говорю, возникали проблемы. Какие проблемы? Отсутствие специализированных организаций. Ведь мост строить, это же тебе не забор лепить, да, вокруг какой-нибудь дачи. Это нужны специалисты, серьезные специалисты. Это нужны организации, которые бы изготовляли металлоконструкции, различные проектные, сметные документации и так далее, и так далее. Я взял просто для примера, с чем я конкретно столкнулся. Потому что я для начала, там, это где-то какой-то был там, 2003 год, еще все-таки жива была советская система в Украине. Я думал, что там какой-нибудь трест, металлоконструкция там, в Запорожье, он работает, существует, а его давным-давно нет. Он никаких конструкций там, за последние 10 лет не делал. И, естественно, люди разбежались, от завода остались одни пустыри и так далее. А ведь в советское время были специализированные организации, которые занимались строительством предприятий, заводов, мостов, там, метро и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все сейчас пустота. Всех их куда-то там дели, кто-то убежал, кто-то там, значит, в армии, значит, и так далее. А специализированных организаций, которые завтра можно поставить, и которые стали бы осваивать огромные объемы, их просто нет. Вот это, конечно, никому дела до этого нет. Ни Шмыгалям, ни Зеленским тем более, ни Порошенко. Они 11 лет хазиновали так, что вот пока я сижу и, так сказать, потоки идут ко мне в карман, все замечательно, а что там дальше будет? Хоть не расцветай. Вот. Поэтому вопросы встанут очень серьезные. Кстати, мне кто-то то ли, значит, в комментариях к моему выступлению написал, а вот, значит, в Черновцах какая-то пошивочная фабрика, значит, у нас мужики забрали мужчин и женщин, куда-то разбежались, и мы с Бангладеш пригласили, сейчас сидят там на машинках, шьют прекрасно. Это не мне к тому, что вот вы говорите, что трудовых ресурсов нет. Да как Бангладеш достаточно. Ну, я посмеялся и сейчас смеюсь, потому что из Бангладеш нам проблемы не решат, вот то, которое я говорил. Потому что вот эти специализированные трудовые ресурсы их готовили годами, десятилетиями. Это был, значит, ценнейший кадровый состав. Вот. Ценнейший, подчеркиваю, это все люди были, во-первых, обучались специализированно, во-вторых, приобретали огромный опыт, во-вторых, строили там и так далее, и так далее. А если они ничего не делали там за 20 лет и сидели, так сказать, куда, вернее, так, им же нужно было зарабатывать на содержание семьи, значит, чем другим занимались. Все, нет этих организаций, нет этих людей. И никаких Бангладеш тут не помогут, как не помогли Европе, да, вот огромные, там, многомиллионные, там, десятки миллионов мигрантов из Африки, из Сирии, там, несколько миллионов, так, вот, они просто приехали, так сказать, и сели на социальное обеспечение Германии, ну, в лучшем случае улицы подметают или выполняют другие неквалифицированные работы. И восполнить убытие, значит, вот, трудовых ресурсов, необходимых для германской экономики. Вот сейчас немцы об этом прямо говорят, что проблема от мигрантов не решила нам эту задачу. Тем более она не решит Украине. Ну вот так, наверное, ничего мы не упустили из нашей темы сегодняшней.
Ну да, Николай Иванович, у меня последний вопрос. А существуют ли обстоятельства, при которых такие чудовищные долги могут быть аннулированы? И вот такие сделки некорректные будут отменены?
Ну, вообще говоря, конечно, вот такого типа соглашения, они требуют, конечно, ратификации. Ну, там, я не думаю, что у Зеленского возник вопрос с ратификацией, потому что, ну, отобранный состав вообще нелегитимного парламента, нелегитимный Зеленский. Придет, если новое правительство, новое руководство страны, то первое, что оно объявит, ну так, если юридически говорить, оно объявит дефолт по всем абсолютно обязательствам. Ничего другого, я просто выхода никакого. Я понимаю, что это очень серьезное осложнение с точки зрения юридической, с точки зрения финансовой. Нам будут закрыты множество, значит, скажем, возможностей для получения финансовых ресурсов с внешних рынков. Но можно создать так называемый клуб кредиторов, так, как мы в каком-то, я забыл, уже в этом году, 98-й, мы уже Украина объявляла дефолт по своим обязательствам, мы создали Парижский клуб кредиторов. Туда вошли все организации, которые нас финансировали, по которым наступил дефолт по обязательствам. Так? И вот я уже вел, как министр финансов и первый вице-премьер, переговоры с Парижским клубом. И мы договорились о сроках погашения, об условиях погашения. Мы реально погасили. Ну, там речь зашла, господи, сумма. Там сейчас мне даже, ну, где-то около 8 миллиардов. Но это не 300, не, там, не 150. Но мы погасили, рассчитались. То есть, вот несколько есть вариантов. Их можно, кстати, зафиксировать, эти варианты, в мирном соглашении. Потому что в нем будут принимать участие, значит, страны, которые понимают прекрасно, страны-кредиторы, так, и вот в этом мирном соглашении, так сказать, ну, скажем так, устанавливается льготный период, там, 20-30 лет, не меньше, для того, чтобы Украина ничего не платила, ну, то есть устанавливается льготный период. А начиная там через 30 лет, начала выплачивать определенные обязательства. По своим определенным обязательствам, ну, я думаю, что за это время можно будет гасить какие-то ресурсы. Но тоже вот с учетом такого огромного объема, трудно сейчас даже сказать, на сколько лет все это растянется. Но это самый благоприятный случай. Но в случае неблагоприятного варианта, я уже сказал, какой. Приходит новое руководство и говорит, вот кому вы давали, с тех и забирайте эти деньги. Вот, и отказывается, потому что мир большой. Если финансовый рынок, который контролирует Соединенные Штаты и Европа, не будет предоставлять ресурсы, есть рынок финансовый сейчас других стран, не буду их называть, но они есть, которые на выгодных для них условиях, приемлемых, конечно, и для нас, вот, начнут в какой-то степени финансировать и покрывать вот эти дела, рассчитывая на, естественно, возвратность. Там я не думаю, что станет вопрос о долгосрочных каких-то льготных кредитах. Ну, перебиться, так сказать, пока заработают наши предприятия, пока начнут давать доходы, можно будет. Ну, вот так вот, Максим.
Что ж, Николай Иванович, огромное спасибо вам за комментарии. Спасибо, что нашли для нас время. Я напоминаю нашим зрителям, что подписаться на телеграм-канал Николая Ивановича Азарова можно по ссылке в описании. Подписывайтесь также на ресурсы «Точки сборки». Николай Янович, спасибо еще раз огромное. До новых встреч.
Всего вам доброго. До новых встреч.